Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни больше всего пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о видео расправы над украинским пленным и о том, как ФСБ обвиняет соратников Навального в причастности к убийству так называемого военкора татарского. На прошедшей неделе в сети распространилось зверское видео, на котором предположительно российские военные, вполне вероятно вагнеровцы, отрезают голову украинскому военнопленному. Многие комментаторы уверены, что опубликованное это видео было с некой скрытой целью, например, чтобы запугать украинских бойцов накануне контрнаступления, или запугать россиян, чтобы они поменьше сдавались в плен украинцам, потому что те после выкладывания таких роликов обойдутся с ними не лучше. Есть и версия, что российские власти тем самым дают понять мировому сообществу, что с ними шутки плохи. Так считает, например, Альфред Кох.
Для меня совершенно очевидно, что российское военное и политическое руководство ищет именно такой славы. Славы конченых ублюдков и беспредельщиков, садистов и извергов. Именно для этого они и утекли эту видеозапись. И это абсолютно сознательная акция, согласованная на самом верху.
Похожую точку зрения высказывает советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на канале «Ходорковский лайв».
У нас в рамках уголовного дела устанавливаются имена причастных, безусловно, опрашиваются свидетели, безусловно, мы получим картинку, кто и что, и, несомненно, это достоверное видео, несомненно, они слили в открытый доступ для того, чтобы оказать определенное психологическое давление и на Украину, то есть на военнослужащих Украины накануне контрнаступления, и на военнослужащих российской армии, несомненно. Ну и, грубо говоря, еще раз подчеркнуть, для, скажем так, особо впечатлительных западных сообществ главную идею – бойтесь русских, бойтесь русской армии, потому что рано или поздно она может хлынуть ордой куда угодно, если вы будете продолжать поддерживать Украину как таковую. То есть достаточно примитивные, вот смотрите, пропагандистские задачи, которые, или психолого-пропагандистские задачи, которые сегодня ставятся перед авторами подобных видео, подобных сливов, вернее, видео, да, они достаточно примитивные, и, в принципе, это еще раз подчеркивает, что Россия, вот я имею в виду люди, которые принимают те или иные решения, фундаментальные управленческие решения, они абсолютно неадекватно оторваны от реальности. Почему, собственно, я всегда возвращаюсь к главной концепции? Там не с кем даже вести переговоры какие-то. Вот когда все периодически возвращаются в тему, а может будем вести переговоры какие-то, я говорю, а с кем именно можно вести переговоры? Люди неадекватные, и, соответственно, стратегия у них на запугивание, на вот этот образ монстра, которого нужно бояться.
Российские пропагандисты тем временем отбиваются от образа монстра как могут. Юлия Витязева.
Без относительно распространяемого со скоростью горячих пирожков видео казни якобы пленного украинца стоит отметить, что нормальная армия США за последние 80 лет прославилась таким садизмом, геноцидом и террором, что в некоторых случаях меркнут даже нацисты. Но это, понятное дело, другое. Что же касаемо обсуждаемого видео, то хоть одна часть моего разума и шепчет, что на войне бывает всякое, но другая продолжает настаивать на том, что это очередная украинская закладка, которую вбросили сейчас перед заседанием на Рамштайне с целью выцегонить из партнеров оружие и деньги. Ну и внимание, конечно.
Егор Холмогоров.
Показывая вам эти страшные кадры, от вас хотят одного – чтобы когда будут поступать кадры с украинскими жестокостями в адрес наших пленных, а они в свой контрнаступ планируют их много, вы бы молчали или вздыхали, наши тоже так делают.
Судя по многим признакам, это видео было снято еще в прошлом году, и военный аналитик Руслан Левиев на канале Майкла Наки высказывает предположение, что в сеть оно все-таки утекло не с пропагандистскими целями.
Такие видео часто будут появляться, когда вот с фронта возвращается какой-нибудь очередной либо там вагнеровец, либо просто военный, и он, дорвавшись, скажем так, до интернета, до компьютера, порой начинает скидывать такие фотографии, видеозаписи друзьям, знакомым, просто в каких-то чатах, как бы и похвастаться, и просто показать, типа, вот что там бывает на войне. А дальше это утекает уже наружу. Конечно же, таких случаев, на самом деле, сильно больше. Это безусловно. То есть, конечно, у нас нет прям статистики, но мы это заранее понимаем. И, конечно же, они будут все новые и новые такие подобные случаи всплывать. Собственно, и все предыдущие разы я вам то же самое говорил, что это будет происходить снова. Отдельно подчеркну, что здесь мы видим в очередной раз, что человек, который снимает подобные видео, он совсем не думает и в том числе и о других последствиях, таких как, когда вторая сторона видит, как обращаются с их военнопленными, конечно же, аналогичная реакция будет и к военнопленным этой стороны. и этого следует ожидать. И наверняка многие из второй стороны додумаются поступить умнее, в частности, не снимать подобные видео, когда ты занимаешься чем-то подобным. Вот. Но, тем не менее, такие новости, мы ожидаем, что они все еще будут всплывать, и чем дальше, тем их будет больше. И часть из их новостей, видео будет, конечно же, такими более старыми, в том числе, может быть, там весны прошлого года. Такое тоже вполне возможно.
Показательно, что в Кремле впервые за все время объявили, что будут проверять этот инцидент, отмечает редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев.
Интересна реакция системы на видео с отрезанием головы украинскому военнопленному. Более чем год спустя после начала войны реакция впервые хотя бы приблизительно напоминает адекватную. Надо провести проверку, если будет установлено военное преступление, наказать виновного. Сначала о проверке сказал Песков, теперь о ней официально заявила Генпрокуратура. Интересно, что на этом фоне Евгений Пригожин, который обычно рад подтвердить, что его бойцы забавляются с кувалдами и прочими опасными предметами, пошел в отказ и стал опровергать причастность ЧВК Вагнера к практике отрезания голов. Конечно, не стоит возлагать особых надежд на результаты такой проверки. Вполне вероятно, что она ничего не обнаружит или выявит, что имел место очередной фейк. Но это, по крайней мере, какая-то видимость реакции. Потому что по предыдущим случаям мы помним, что система шла в глухой отказ и отказывалась видеть даже повод для каких-то расследований. Буча до сих пор официально считается постановкой и фейком, хотя количество доказательств преступлений уже просто выше крыши.
Основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осичкин на канале «Ходорковский лайв» утверждает, что на видео точно запечатлены бойцы ЧВК «Вагнер». К такому выводу он пришел после беседы с вагнеровцем, которому удалось сбежать из России.
Мы связались с Андреем Медведевым, экс-командиром 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер», который сейчас находится в депортационной тюрьме в Швеции. В Швеции есть у содержащихся там доступ к мобильной связи и к компьютеру. Мы отправили это видео. Он его несколько раз внимательно прослушал и посмотрел. И он однозначно опознает там своих бывших коллег, бойцов ЧВК «Вагнер», по характерным позывным, по тому, как они разговаривают, по тому, что они озвучивают по рациям вот между самой вот этой вот внесудебной казнью и жестоким убийством, по тому, какие выстрелы раздаются из АГС, и вот по целому ряду моментов, которые он, как человек, который был в «Вагнере» и знает их позывные и кодовые какие-то определенные там слова и шифры, он однозначно утверждает и помогает нам в опознании, что к вот этой вот внесудебной казни, к этому страшному убийству, к жестокому убийству, причастны бойцы незаконного вооруженного формирования, известного как ЧВК «Вагнер».
Как отметил выше Дмитрий Колезев, Евгений Пригожин действительно гневно отвергает эти предположения.
Уже говорил о том, что на видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК «Вагнер», ни место «Бахмут». Что касается Осечкина, Осечкин абсолютный полный и а что касается Андрея Медведева, я уже говорил о том, что это чмо, которое пробовало 2 дня в ЧВК «Вагнер», и кого оно нахрен может идентифицировать? Из десятков тысяч вагнеровцев этот Андрей Медведев кого-то может идентифицировать. Извините за мой француз.
Но ясно, что так или иначе палачи на видео – это российские бойцы, которые поставили себя на одну доску с террористами-головорезами самого радикального разлива. Сравнение с ИГИЛ встречается у многих комментаторов. Тихон Дзятко.
Армия Путина и Шойгу – собрание террористов, удары по гражданской инфраструктуре, похищение детей, а теперь и классические действия в стиле ИГИЛ – отрезание голов военнопленным.
При этом Россия намного опаснее, чем ИГИЛ, отмечает на своем канале Майкл Наки.
Россия, современная Россия, современная российская армия – это гипертрофированный ИГИЛ, у которого просто больше ресурсов, у которого есть ядерное оружие, который посылает сотни тысяч людей убивать украинских граждан, уничтожать украинское государство. И может делать это в гораздо большем масштабе, чем когда-либо мог себе представить этот самый ИГИЛ. Потому что у России есть военная техника и ракеты. Регулярные обстрелы гражданской инфраструктуры ракетами тоже являются военным преступлением. Причем военным преступлением, в котором российское руководство само сознается. Здесь не может быть никакой речи уже о фейках и не фейках. Сам Владимир Путин с бокальчиком шампанского рассказывает, что российские войска наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Российская армия занимается террором. Российская армия уничтожает людей. Российская армия пытается уничтожить целое государство. И делает это уже больше года. параллельно выкашивая свое собственное население.
Тем временем в России с почестями хоронят военных преступников и принимают их на высшем уровне. Украинцы и те, кто им сочувствует, считают, что у России нет будущего. Светлана Ильинская.
Я цепенею от тех зверств, которые эти нелюди творят в Украине. Эта страна населена чудовищами, ублюдками, где убийца, казнивший кувалдой зэка, встречается для дружеской беседы с омбудсменом по правам человека, где 64-й воинской части, которая насиловала и убивала в Буче, присваивают звание гвардейской, где с экранов государственного телевидения призывают топить и убивать украинских детей, где одной из республик руководит тот, кто сам отрезал русским головы во время Чеченской войны, где за слова «нет войне» сажают на 7 лет. Эта страна начала разрушительную континентальную войну с аннексией территорий. Эта страна сейчас возглавляет Совет Безопасности в ООН. Хорошо, что я ненадолго в этом мире. Это не то место, где хочется жить.
Леонид Невзлин.
Такая Россия не имеет права на существование. Такие «люди» в кавычках не могут быть частью человеческой цивилизации. Украина с этим сама не справится. Ее задача – освободить свои оккупированные расистами территории. Дальнейшую судьбу РФ должен решать цивилизованный мир. Одних международных трибуналов над российской мафией и выплаты репараций Украине тут не хватит. Развалом страны тоже ограничиться не удастся. Необходимо жесткое военно-политическое решение и дальнейший план контроля над территориями бывшей РФ.
Многие россияне до сих пор отказываются знать и видеть, что делают в Украине армии их страны. Но рано или поздно некоторые из тех, кто снят на этом видео, вернутся с фронта и будут резать голову уже дома, говорит оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Бильд» на русском.
Мне вообще кажется, что когда человек знает, то это лучше, знание – сила. Да? Даже знание о страшных событиях, типа это отрезанной головы. Надо знать и понимать. Ну, почему надо знать? Потому что, например, понятно, что отрезанные головы придут в наши города. Они придут в наши города, это совершенно очевидно. Да, и надеяться, что они останутся где-то там, вот весь этот кошмар, так же, как надеяться, что пытки останутся в тюрьме только для тех, кто в тюрьме, а я же хороший, я-то чего, меня-то за что. Да, это неадекватно. Да, если ты знаешь про отрезанную голову, да, то ты можешь это понять и, соответственно, более рационально принимать решения.
Рассылать россиянам это видео вместе с повесткой предлагает украинский журналист и блогер Артур Фред.
Виновно именно одичание, тот невыносимый фокус, на котором стоит РФ уже долгие годы. Правды нет, все относительно, главное выкрутиться, погромче орать, отрицать, путать, делать большие глаза, тыкать мозольные ладони, угрожать, хамить, дышать водяры или иронизировать над всем. Их так научили мелкие уголовники и чекисты. И да, те, кто сейчас идут в армию России, будут делать то же самое, пока их не убьют. Вот это видео должно стать приложением к повестке, дополнительным, так сказать, извещением, оттачкой такой, чтобы потом не говорили, а мы не знали.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, это Полина Галуева
и Иван Толстой.
В этом году «Радио Свобода» празднует свой 70-летний юбилей.
Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
О том, что за эти годы происходило в мире и на волнах радио, расскажем в новом подкасте «70 лет свободы». Ищите нас в вашем любимом приложении подкастов.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. ФСБ России опубликовала версию убийства провоенного блогера Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. По мнению следствия, взрыв в кафе, от которого он погиб, организовала СБУ, а конкретно диверсант Юрий Денисов. Утверждается, что он послал Дарье Трёповой тот самый бюст, в котором была спрятана взрывчатка, и на следующий день после взрыва уехал из России в Турцию. ФСБ также объявило, что в организации убийства не обошлось без участия ФБК. Исполнителя якобы подобрали из числа тех, кто сотрудничал со структурами Навального. Комментаторы считают, что аргументы следствия в пользу связи Трёповой с ФБК выглядят натянутыми. Станислав Белковский.
Спецслужба в качестве доказательства связи Треповой с командой Навального приводит два аргумента. Первый, что Трепова якобы была зарегистрирована в проекте «Умное голосование». А второй, что Трепову защищает адвокат Даниил Берман, также представлявший интересы экс-главы уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой, участницы панк-группы «Pussy Riot» Марии Алехиной и задержанного по обвинению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Как это доказывает связь Треповой с ФБК, в релизе ФСБ не поясняется.
Анатолий Несмеян.
Было очень трудно совместить Украину, ее спецслужбы и ФБК вместе с Треповой, но для российского следствия нет ничего невозможного. Они справились. Связь Треповой с ФБК установлена в связи с ее регистрацией в проекте ФБК «Умное голосование». То есть создан вполне рабочий прецедент. Право у нас не прецедентное, но когда нужно, на такие мелочи внимания не обращают. Теперь все, кто принимал участие в «Умном голосовании» и оставил там хоть какой-то след, могут считаться террористами. Во всяком случае, шанс на это становится вполне неиллюзорным. На самом деле здесь уже никто и не пытается играть в правдоподобность. Если стоит задача, ее будут выполнять любыми, даже самыми абсурдными способами.
ФСБ утверждает, что руководство ФБК в лице Леонида Волкова и Ивана Жданова якобы неоднократно призывало сторонников Навального к подрывной деятельности. В заявлении ФСБ упоминается и некая идеология Навального, хотя в чем она состоит, не смогли бы ответить, наверное, даже самые горячие поклонники этого оппозиционного деятеля. Иван Преображенский.
Кто читал 1984 Оруэлла, тот все поймет в этих заявлениях. Навальный у них стал Голдстейном, ну или Троцким из реальной истории СССР.
Ян Матвеев.
Интересно тут то, что сама Дарья изначально не знала о бомбе, и если первую часть этого расследования еще можно допустить, попросили передать статуэтку как подарок или с прослушкой, то вот вторая выглядит абсурдной полностью. Если Дарья вдохновилась призывами, то призывами к чему? Передавать статуэтки военкорам? Дарья не выглядит спецагентом, который может сесть в 3 метрах от бомбы и, не подавая виду, ждать, пока она взорвется.
Единственное рациональное объяснение этой версии, что ФСБ основывается на показаниях самой Дарьи, которые могли внушить, что она действует в интересах ФБК, предполагает политолог Федор Крашенинников на канале Deutsche Welle.
Нельзя же честно сказать, да, приехали украинские спецслужбисты, завербовали какую-то девушку, значит, устроили бомбу и уехали. А мы вот только девушку поймали. Поэтому надо подвести под это какую-то основную теорию, на которой у ФСБ все вертится. Основная теория, что вся российская оппозиция – это агенты. Ну, просто уж шпионы и есть. То есть, по сути говоря, вся оппозиционные люди, структуры – это просто наймиты каких-то западных разведок. И вот, извольте, все сходится. Значит, западные разведки используют оппозиционных активистов, которых все эти заманивают, значит, Жданов и Волков. Хотя, конечно, вот это вот прямой переход от Денисова, значит, и к Ждану и Волку, вот тут как-то что-то не стыкуется на самом деле, потому что, что значит, они призывали к сопротивлению. Так они призывали к сопротивлению или они непосредственно ту Дарью знакомились с Денисовым, там условно говоря, да? Эта версия повисает в воздухе. Но вообще у меня есть, так сказать, не очень, может быть, такая несколько конспирологическая версия. Посмотрим, мне кажется, она реалистичной. Не может ли быть такое, что это Денисов выдавал себя за представителя ФБК, например? Ну, иначе непонятно, как эту девушку завербовали. Сомневаюсь, что она пошла бы напрямую работать в какую-то разведку, да? То есть, возможно, просто ее, так сказать, испуганный рассказ о том, что она думала, что помогает вести какое-нибудь расследование, а на самом-то деле, вот как оказалось, ну, его, так сказать, выдали за версию. Смотрите, работала, значит, она вот сторонница, она, значит, завербовалась, она участвовала в подготовке взрыва. А кто виноват? Ну, вот виноваты те люди, которые там условно использовались, может быть, как прикрытие. Хотя, насколько вообще можно верить какой-либо версии ФСБ, тут не очень понятно. Но я не удивлюсь, если и такое могло быть, почему нет?
Леонид Волков считает, что ФБК притянули за уши к убийству Татарского, в том числе для того, чтобы оправдать дальнейшее существование следственной группы по делу ФБК.
В жизни полковника Романа Видюкова и его 140 товарищей, следователей по особо важным делам, занимающихся делом ФБК с лета 2019 года, приближался самый страшный день. Идет и стремительно близится к концу судилище над Лилией Чанышевой и над Вадимом Останиным. Скоро начнется большой процесс над Алексеем Навальным по доброму десятку статей. И все, конец. За этим роспуск следственной группы по делу ФБК. Прощай, Москва. Прощайте надбавки. Прощайте возможности неограниченно воровать технику из квартир сторонников Навального. В Возвращаемся в Оренбург и Астрахань из 4-летней командировки в столицу. Прощай, спаянный коллектив следственной группы. А там не только 141 следователь по особо важным из СК, там и куча ФСБшников, обеспечивающих оперативное сопровождение, десятки ментов, сотни людей, сделавших себе погоны, карьеры, квартиры. И тут Дарья Трепова взрывает Владлена Татарского. Ура! Можно устраивать вечеринку. Впереди еще как минимум года два московской жизни.
Но главным образом дело об убийстве Татарского стало просто удобным предлогом для того, чтобы объявить Алексея Навального и его соратников террористами, говорит Иван Жданов на канале «Популярная политика».
Очевидно, что они это придумывали для того, чтобы придать действительно Фонду борьбы с коррупцией такой статус, статус самых опасных преступников, потому что когда нормальному человеку говорит, что вас признают террористами, сразу, наверное, какое-то напряжение. Террорист – это высшая степень угрозы для государства. Каждый со школы знает, что террористы самые-самые опасные. И в этом и замысел, на самом деле, ФСБшников сейчас – навесить этот статус. Мы знали давно, что они планируют Фонд борьбы с коррупцией признать террористической организацией. Очевидно, что это случится в каком-то недалеком будущем. Я думаю, даже в течение недель там Верховный суд ФБК признает террористической организацией. Очевидно, что они планировали навесить статус террориста на Алексея Навального, и очевидно, что они это сделают. Тоже будет какое-то такое отдельное дело, что раз вы не просто экстремистское сообщество, а террористическое, то вот и статус, дело такое, что Навальный организатор экстремистского сообщества. Что это значит в практическом плане? В практическом плане это значит в юридическом, что тут сроки гораздо больше. Тут вплоть до пожизненного лишения свободы, в том числе на Алексея Навального могут навесить такой срок. В практическом плане очевидно, что террористы, поскольку это такая большая угроза, что тут можно применять все неправовые методы. Они и так применяли все неправовые методы, но тут совсем террорист, это значит и за пределами какого-то правового поля по тебе работают ФСБшники, ГРУшники и прочие такие спецслужбы прямо на устранение. В общем, для них это такой формальный повод признать нас совсем вне правового поля.
А еще очевидно, что террористами в России могут рано или поздно признать всех, кто донатил ФБК, ходил на акции ФБК, подписывался на материалы ФБК или просто стоял рядом с ФБК. Хотя очевидно, что террористической деятельностью ФБК никогда не занимался, отмечают многие комментаторы. Дмитрий Колезев.
Аудитория ФБК в России потенциально превращается, с точки зрения ФСБ, в лиц, проходящих подготовку к теракту. Впрочем, по действующей статье УК для этого все-таки нужно приобретать специальные навыки, а их Волков и Жданов, разумеется, никому не давали. Да и вообще, это, разумеется, полная чушь. Не помню, чтобы ФБК когда-то призывал к насилию. Навальный принципиально стоит на позиции ненасильственного протеста.
Олег Пшеничный.
Даже если бы они изготовили неотразимый монтаж видео, как некие люди Навального готовят бомбу и предъявили отпечатки пальцев и записи переговоров по телефону, я бы не поверил. Даже если бы принесли экспертизу ДНК и привели 34 свидетеля. Ну вот сидел бы я в суде присяжных, как присяжный, например. В моем случае бесполезно. Есть некие естественные параметры разных элементов периодической системы Менделеева. Если мне скажут, что углерод – это сера, и дальше будет много букв, это бесполезно.
ФБК убивал разве что репутацию политиков, говорит политолог Дмитрий Орешкин на телеканале ICTV.
Та скорость, с которой спецслужбы российские сразу сказали, что это навальнисты, говорит о том, что это просто несерьезно. Потому что, ну, я неплохо знаю навальнистов и понимаю, что это не их стиль, они никого не убивают, кроме репутации начальников. Репутацию они убивают охотно и умело. Репутацию Медведева, репутацию Путина, но в определенных кругах, те, кто им доверяет. Взрывы – это у них нет специалистов, взрывотехников. Это Навального пытались убить руками государства, но не Навальный пытался убить Димона или еще кого-то. У него другие приоритеты. Но то, что в России сразу начали говорить, что это навальнисты, а потом стали говорить, что это чуть ли не феминисты. Ну, это же на таких простодушных людей рассчитано. В общем-то, это И работает неплохо, потому что люди в большинстве своем простодушные. Ну, а спецслужбы как раз обучены им вешать лапшу на уши. Не знаю, и даже предполагать не буду, кто это сделал. Но то, что убили этого самого татарского... А что, а Захарченко не убили, а Моторолу не убили, а еще 5, как минимум, персонажей из полевых командиров, которые после 15-го года между собой делили эту территорию. А Плотницкого, что ли, чуть-чуть не убили? Было же все это. Чего там удивительного?
Предположение, что дело об убийстве татарского российские власти так или иначе свяжутся в БК, начали появляться уже в первые дни после взрыва в кафе. Национальный антитеррористический комитет России еще 4 апреля заявил, что теракт был организован спецслужбами Украины в сотрудничестве с ФБК. Расстрелять изменников, как поганых псов, сразу же после этого заявления призывал Дмитрий Медведев.
Терроризм снова на наших улицах, в наших городах. Но теперь террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели честь и совесть эпохи, оппонентов авторитарному режиму, бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, цвет нашей несистемной оппозиции. Он воюет со своим народом, он взрывает и убивает. Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей Родины, теперь они казнят своих соотечественников. Убили безоружного журналиста и ранили несколько десятков ни в чем не повинных зрителей на его творческой встрече. Все эти вонючие ФБК и МБХ медиа, Навальные, Волковы, Пономаревы и прочие Ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами. Они сладострастно наслаждаются видом крови граждан России. Они раздувают ноздри от возбуждения при виде раненых и покалеченных тел. Они истово присягнули тьме и террору вместе с убийцами родного им киевского нацистского режима. С террористами не договариваются. Их истребляют, как бешеных собак, стекущие изо рта ядовитой слюной.
Призывы к массовым расправам можно услышать из уст чиновников и пропагандистов все чаще, отмечает старший научный сотрудник Центра Карнеги Александр Баунов на канале RTVI.
Мы понимаем, что огромное количество и чиновников, и вот этого, так сказать, плацента, да, вот этого окружения, ну, так сказать, радикальных групп в рядах номенклатуры, они, ну, буквально распоясались. Да, они позволяют себе такой язык, который служащие приличного государства, находящиеся в уравновешенном состоянии, уважающего себя государства, просто позволить не могут. Это язык советской газеты времен больших процессов. Это язык большого террора, по сути, то, что мы наблюдаем. Хотя мы не наблюдаем, еще раз говорю, большого террора, мы, очевидно, наблюдаем малый террор, средний террор, да, это вопросы количественные, но мы наблюдаем язык большого террора, а реальность может пойти за языком.
Тем временем здоровье Алексея Навального в колонии ухудшается, и многие опасаются, что его травят ядом медленного действия. И от того, что этот государственный террор пока касается только небольшого количества российских граждан, почему-то не легче. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, который помогает вам следить за тем, что нынче обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Впереди у нас перерыв на отпуск, так что в следующий раз мы встретимся 27 апреля. Не скучайте и до скорого.
Студия подкастов «Радио Свобода».